Радіо М.
Если вы хотите помочь человеку, дайте ему удочку, и он будет сам заботиться о себе. Так рассуждают многие люди. Чем они руководствуются? Большой вопрос. Некоторые из них никогда никому удочку не давали, а некоторые из них просто проходят мимо тех, кто нуждается, тем, кому нужна помощь. Меня зовут Евгений Гольцов, в эфире «Мое время». Если ты сейчас нас слушаешь, то как раз можешь свое время разделить вместе со мной, а я свое время делю с теми людьми, которые помогают другим. Вот с ними и хотелось бы обсудить, кому нужно помогать. У меня в гостях директор канадского филиала миссии Евразия Николай Тищенко. Николай, здравствуйте.
Здравствуйте.
И руководитель исследовательского центра миссии Евразия Андрей. Напомните вашу Мелешко. Андрей Мелешко. Здравствуйте, Андрей.
Здравствуйте.
Друзья приехали прямо, ну вот, с востока. Занимались там непосредственно оказанием помощи тем, кто там находится. Если вы нас слушаете, находясь на востоке, вы можете нам позвонить. Может быть, даже эти имена и фамилии вам знакомы, а может быть, вы себя узнаете по тем историям, которые вы услышите в эфире. 0800-21-2018. Либо на нашей странице в Фейсбуке Евгений Гольцов, Радио М, вы можете писать, нас можете смотреть и комментировать. Вы помогаете людям, правда?
Правда, так и есть.
Скажите, пожалуйста, вот эта пословица или поговорка про удочку, она актуальна, на ваш взгляд?
По большому счету, да. Особенно если вы хотите видеть людей, которые не просто приехали за 3-9 земель, помогли и уехали, а хотите видеть, чтобы то, чему эти люди помогли, оно развивалось на месте дальше.
Это вы сейчас говорите о ком? О тех людях, которые нуждаются в помощи, или о ком-то другом? Вот сейчас, кому вы даете удочки?
Люди, которые нуждаются в помощи, я думаю, будут всегда. Всегда есть те люди, которые испытывают определенные нужды, определенные проблемы, и они нуждаются в том, чтобы на эти проблемы кто-то откликнулся. Но очень важно, чтобы те люди, которые живут рядом с ними, особенно если эти люди верующие, говорят, что любят Бога, чтобы они учились видеть эти нужды и реагировать на них здесь, вот на месте, видя те проблемы, с которыми сталкиваются их ближние.
Я адресую вопросы вам двоим, поэтому, Николай, тоже отвечайте тогда, когда вы считаете нужным. То, что люди просят помощь, это же всегда было, есть и, наверное, всегда будет, правда?
Да, это точно. Помощь, знаете, она в разной видности бывает. Помощь бывает иногда финансовая, но финансовая помощь – это не всегда может послужить, сказать, в самое лучшее направление. А когда мы видим, что какие-то определенные конкретные нужды есть, например, вот в насущном хлебе, ну тогда можно сформировать какие-то проекты, которые могут помочь людям именно в этом деле.
Вы вернулись буквально несколько дней назад с востока.
Да.
Вы занимаетесь проектом мини-пекарень.
Точно, да.
Угу. То есть вы делаете те вещи, которые реально доходят до людей, которые нуждаются.
Да. Собирая финансы в разных странах, непосредственно в Канаде, в Америке, мы открыли сеть, не то, что мы открыли, но помогли, чтобы здесь открылись сеть мини-булочных, где выпекают хлеб и помогают нуждающимся в восточной части Украины.
Николай, почему вы, находясь, живя в Канаде, в спокойной, красивой стране, я даже знаю, что вы живете в красивом городе, в красивой местности, mm-hmm. волнует вас, почему вас волнует то, что происходит здесь, на востоке Украины?
Если сказать конкретно, волнует нас, почему? Потому что наши корни, вот именно моей семьи, мы, ну, когда-то наши прадеды, может быть, даже прапрадеды, вышедцы из Украины. Фамилия Тищенко, это слышно, что украинец. Но я сам родился в Китае, в какую-то часть времени жили в Австралии, потом оказались в Канаде. И, вы знаете, вот эти корни, они как-то все равно остается в человеке. Если желание есть, вот сказать так, любить Бога и служить человеку, вот оно проявляется и должно проявляться в нашей жизни ежедневно.
Да, слушаю вас, иногда думаю, почему не все с украинскими фамилиями, особенно которые находятся в каких-то серьезных кабинетах, так о ней заботятся, я имею в виду об Украине. Вы конкретно делаете вещи, которые направлены для того, чтобы помочь людям. Вы собираете деньги, вы занимаетесь тем, что приезжаете. Ну, может быть, не все понимают, но перелеты, которые занимают иногда целые сутки, это тоже нелегкая работа.
Нелегкая, да.
Вы, можно так сказать, профессионально оказываете помощь. То есть вы, это ваша профессия, да?
Но я думаю, что оно как-то выражается так, хотя до этого, ну, пяти лет тому назад я имел бизнес в Канаде, это, знаете, все это период жизни, который заканчивается, я уже по канадским стандартам уже как вышел на пенсию, но дело в том, что чтобы сидеть дома и ничем не заниматься, можно, знаете, ну, это как-то неприятно, у нас всегда есть желание кому-то чем-то помочь. А в 90-х годах приезжали, помогали всей семьей, тогда у нас было четверо детей, жили и работали в детских интернатах. А теперь, знаете, нужда, как сказать, ну, просто переместилась в другую страну, и в этих странах теперь мы видим нужду и активно выходим навстречу, чтобы помочь.
Мне всегда интересно общаться с людьми, которые что-то делают, которые хотят помочь другим, которые хотят изменить жизнь других людей. Я так понимаю, что вы отслеживаете уже несколько лет всю ситуацию, которая происходит в нашей стране, активно вовлечены в процесс поиска средств, в процесс не просто привести деньги, а сделать, построить что-то такое, что будет работать. Это канадский менталитет или что-то другое?
Не знаю, если это именно канадский менталитет, но дело в том, что когда ты находишь, что вот продуманный такой проект, как, например, мини-булочная, оно будет и продолжать и работать после этого конфликта. Все уладится, все, скажем, все будет в норму войдет, но хлеб все-таки нужен. Так что этим мы можем оказывать помощь тем, которые, ну, просто не имеют возможности достичь того, чтобы купить этот хлеб, ему могут дать этот хлеб. И это, вот получив этот хлеб, он понимает, что об этом человеке заботятся, его любят, и до такой степени, что, слушай, на тебе хлеб, будь здоров, живи дальше.
Можете рассказать то, что вы видели, вот с чем вам пришлось столкнуться? Я знаю, что вы участвовали в ликвидации серьезных последствий после обстрела в Авдеевке, когда зимой там не было ни воды, ни электричества, ни еды, ничего, ни отопления.
Да, вот как раз в прошлом году, приблизительно в начале ноября, если не ошибаюсь, где-то в 3 ноября мы были как раз в Авдеевке. И когда услышали, что, значит, ну, мы видели жизнь, которую, значит, там люди проживают в данный момент, и в тот же день, где-то в 4:30, 5 часов, ну, 17:00, я лично слышал эти выстрелы, и я был, ну, реально напуган тем, что я слышал. А люди, проходящие по тротуару, говорят, это каждый день, мы уже как-то привыкаем к этому. Но это меня и племянника очень встревожило. И зимой, когда, вернее, это уже в марте, да, произошло, что обесточен был город Авдеевка и без воды, и как раз в тот момент пришла помощь, контейнер сушеных этих упаковок, пакеты супов. И когда нам предоставили видеосъемки, где уже варили этот суп, который был послан из Канады, вы знаете, это нас, как-то сказать, немножко возрадовало, что то, что мы ожидали, этот продукт придет раньше, он пришел точно вовремя, по календарю Божьему. Бог знает,
когда это получится. Тогда, когда он был особенно нужен.
Нужен особенно тому народу, действительно, да.
Эти сюжеты, если я не ошибаюсь, даже были в новостных наших каналах, и о канадском супе с восхищением рассказывали тогда люди, которые его ели. Да, тогда, да. Когда минус 20 было на улице и негде было согреться.
Не было согреться места, и наш центр именно имеет помещение, где устанавливали генераторы, и где люди могли реально прийти, подключить свои мобильные телефоны, чтобы был какой-то связь с родственниками, потому что обесточенный город, ты даже не можешь зарядить свой мобильный телефон. То, знаете, вот эта помощь оказана, она реальная, она это помощь конкретная. Люди прочувствовали теплоту, оказанную им, тем людям, которые озабочены помогать.
В эфире «Мое время» мы говорим о том, кому нужно помогать. Я бы хотел у вас узнать, по какому принципу вы выбираете, чем вы руководствуетесь, о том, кому помогать, как помогать, на каких условиях, есть ли вообще у вас условия.
Здесь действует такой подход, что мы смотрим прежде всего на тех, кто желает активно быть вовлеченным в помощь другим людям. То есть те, кто видит, что люди вокруг них нуждаются и открыты к тому, чтобы что-то делать. Фактически мы приходим туда, где есть люди, где есть желающие послужить тем членам общества, которые страдают, но у них не хватает ресурсов. Поэтому наша миссия приходит с тем, чтобы дать эти ресурсы. Для того, чтобы определить, кому же давать эти ресурсы, мы прежде всего проводим исследования. Поэтому я и возглавляю исследовательский центр Миссии Евразия. Мы проводим исследования, смотрим на тех, кто уже что-то делает, исходя из ресурсов, которые имеет сам. И те люди, которые хоть с небольшими ресурсами начинают что-то делать, к ним мы приходим и говорим, мы можем дать вам больше, если вы готовы это взять. В основном это евангельские протестантские церкви, иногда это, вот у нас есть ряд сотрудничеств с греко-католиками, есть ряд православных, которые сейчас осмысливают, возможно, они тоже подключатся к этому сотрудничеству.
То есть, получается, это такое волонтерство, да?
Это волонтерство.
Вы же не нанимаете их в постоянные сотрудники себе?
У нас фактически нет никаких постоянных сотрудников, которые работают с социальными проектами, кроме одного человека, который помогает тем контейнерам, которые приходят, проводит их через процесс растаможки, чтобы потом переправить
дальше. То есть это ваш сотрудник, который занимается вот этим доставкой необходимого вашим волонтерам?
Да. Фактически да. То есть есть один человек, который полноценно посвящен тому, чтобы все это законно прошло через все необходимые процедуры и было доставлено туда, на места, где есть нужда в том, чтобы получить эту помощь.
Николай, вот сам термин «волонтер» или «волонтерство», ведь у нас он не был актуален еще несколько лет назад в Украине. В Канаде это же распространенное слово. Я даже знаю, что в резюме можно указывать волонтерство как опыт работы.
Да. И вы знаете, действительно, и работодатель очень часто смотрит на эту, скажем, вот эту строчку волонтерства. Почему? Потому что это как-то определяет характер человека. Если он готов свое время уделять кому-то, помогая, работодатель видит, что это есть, ну, огромные положительные ценности и качества в этом человеке. Он не только думает о себе, он, заботясь о себе, уделяет достаточно времени, чтобы кому-то помочь. Быть полезным в обществе, быть полезным для своего ближнего, для соседа, это очень ценится у нас.
Ну, а вот сам подход, даже, знаете, вот есть такое библейское утверждение, блаженнее давать, чем принимать. Вы занимаетесь постоянно тем, что даете. Вы видите, что наше украинское общество, оно в этом тоже растет?
Я думаю, что оно будет расти, если я явно, примерно я могу за себя сказать, если я этого еще не вижу, явно почему? Потому что, ну, редко приезжаем. Если здесь жить и общаться с теми же людьми, с кем, вот, скажем, ты непосредственно работаешь, тогда, может быть, да, действительно, это можно увидеть. Но в целом, если будут заниматься именно этой деятельностью, чтобы кому-то помочь, помогая другому человеку, просто ты сам ощущаешь это чувство доброты, что, знаешь, я сегодня смог помочь кому-то. Там даже если сказать какой-то бабушке перейти через дорогу, и она тебе скажет, ну, спасибо, сыночек, ты уходишь ну, просто ты чувствуешь лучше внутри. И вот если это практиковать в нашей жизни, особенно когда мы видим, что человек нуждается, и не то, что просто посмотреть и пройти мимо, но остановиться, уделить какую-то, ну, минутку помощи, это что поможет стране изменяться.
Некоторые люди утверждают, что для того, чтобы помогать другим, нужно, например, быть богатым. Mm. Ну вот ты сразу можешь взять и серьезно помочь там большому количеству людей. Mm-hmm. Или нужно иметь массу свободного времени. Тебе нечем больше заниматься, поэтому ты берешь и помогаешь кому-то. Mm-hmm. Ну или какие-то другие моменты. Это действительно так или это просто отговорки?
Я думаю, что, может быть, зачастую это отговорки. Почему? Потому что если человек очень богатый, он, у него мало времени, чтобы другому помогать. Но это получается... Ну, но в то же самое время он может помогать своими финансами. Когда он финансово помогает, ну, тогда те, которые, скажем, имеют больше времени, и это именно желание, они имеют возможность выходить и реально конкретно помогать другим. Значит, и работает и та, и эта сторона.
А канадский опыт волонтерства, он вам помогает здесь?
Я думаю, что да, потому что люди оценивают эту работу. Примерно вот мы строили детскую площадку, и бабушки, родители подходили и даже подводили своих детей и говорили: «Скажи, дядя, спасибо, что ты приехал, и вот построили нам эту детскую площадку, где теперь дети могут свободно, спокойно, в таких очень безопасных условиях играться и общаться с другими людьми общества».
Это где вы сделали?
Это мы сделали в Запорожье. Это поселок, или вернее район, называется Пески. И в Коростене здесь, недалеко из Киева.
Я так понимаю, что в Запорожье сейчас большое количество вынужденных переселенцев.
В Запорожье очень большое количество, потому что это ближайший большой город к Донецку, поэтому основная масса людей как раз ринулась туда. Мы предполагаем, что там несколько сотен тысяч переселенцев. И те центры для переселенцев, которые там работают, с которыми мы сотрудничаем, они стараются помогать очень большому количеству людей, но мы понимаем, что мы не охватываем всех, кто там находится в нужде.
В эфире программа «Мое время». Мы говорим о том, кому нужно помогать, о том, кто такие волонтеры. У меня в гостях директор канадского филиала миссии «Евразия» Николай Тищенко и руководитель исследовательского центра миссии «Евразия» Андрей Мелешко. Скажите о том, как помогать людям. Вы руководствуетесь, исходя из тех финансов, которые у вас есть, или из тех задач, которые перед вами стоят? Чем вы руководствуетесь?
Ну, получается, если какая-то задача возникает, и люди сообщают, что вот такая-такая проблема, вот такая-такая нужда, и как выходить, чтобы решать эту проблему. Если это со стороны финансов, значит, мы пытаемся найти эти финансы, найти надобных людей, которые готовы пожертвовать либо временем, либо финансами, чтобы как-то восполнить эту нужду или покрыть каким-то образом, или, скажем, ну, поправить эту проблему. Значит, с этой точки зрения. Если с точки зрения, скажем, духовной помощи или какой-то литературы, или какие-то знания, у нас здесь в нашем центре люди работают, и Андрей может пополнить немного больше по этому
поводу. Я бы сказал, что мы прежде всего ориентируемся на самые острые нужды общества, которые возникают, которые открываются. Такие нужды к нам приходят с разных сторон. Это и наше собственное исследование, когда мы пытаемся проанализировать ситуацию, которая происходит. Это разные общественные организации, разные церкви, просто люди, которые помогают, которые служат другим. Они приходят, говорят, что вот есть такая острейшая нужда. И мы видим, что это действительно нужда, которая затрагивает многих людей, затрагивает целое поколение иногда, затрагивает миллионы людей. И мы пытаемся на это реагировать. Связываемся с нашими офисами, которые есть в других местах, и пытаемся найти и сбалансированно подать ту помощь, которая действительно необходима.
А какие самые острейшие нужды сейчас?
Ну вот в последние несколько лет одна из самых острых нужд была это нужда помощи переселенцам, беженцам, поэтому все эти центры для переселенцев, некоторые церкви, некоторые общественные организации, они обратились к нам, и мы видим, что да, у нас есть возможность что-то им предоставить. Мы не, фактически не действуем напрямую, а помогаем тем, кто желает служить другим. Потому что наша задача не себя прорекламировать, но помочь тем, кто видит нужду людей и кто стремится реагировать на эту нужду.
Скажите, а почему церкви в большинстве своем являются центрами сегодня помощи людям, на ваш взгляд?
Я думаю, один из острейших моментов, который побудил именно людей церковных, верующих, обратить на это внимание, это вот то внутреннее сострадание и та любовь к ближнему, о котором говорит Библия.
Плюс, если можно добавить, вы знаете, с дальних, давних времен церковь всегда являлась тем местом, который человек мог найти защиту. Вот даже вот на Западе очень много лет тому назад церковь именно занималась социальными вопросами. Не было такого, как вот помощи, скажем, вот разных финансов, как что государство сегодня выдает людям. Раньше церковь занималась именно этим. Если человек нуждался в пище, он знал, что придя в церковь, кто-то ему поможет. И вот сейчас, сегодня у нас на Западе, в Канаде, в Америке есть такие программы, как мы называем soup kitchens, где при церкви кормят тех, вы знаете, у нас есть бездомные люди, те, которые живут на улицах, и церковь в основном кормит их. А этим, делая это, они оказывают Христову любовь на деле, не только словами, но на деле, что мы озабочены тем, что у тебя, скажем, если сегодня нет чем питаться, мы тебя покормим. И это именно то, что Христос, заповедь Христова, чтобы любить ближнего, как самого себя.
То есть, по сути, церковь должна быть тем местом, где нужда встречается с восполнением нужды.
Восполнение
то есть там, нужды. Куда может прийти человек, который нуждается, и туда же человек может прийти, который хочет помочь, принести какие-то ресурсы, вот как вы в данном,
да.
в данном
чтобы случае. Другим да? помочь, да.
Ну и
да.
кроме того, верующие люди воспринимают свое служение другим как своего рода благодарность Богу. Угу. Потому что верующие люди видят, что все, что они имеют сейчас, на данный момент, это своего рода подарок от Бога. И один из этих подарков, один из этих даров, это дар делиться с другими.
Делиться с другими не только каким-то имуществом, финансами, но и своим временем, своими какими-то усилиями, трудом,
правда,
помощью.
Абсолютно, да.
Да, в эфире «Мое время» мы говорим о том, как помогать другим, кому вообще нужно помогать. Мы говорим об этом с директором канадского филиала миссии «Евразия» Николаем Тищенко и руководителем исследовательского центра миссии «Евразия» Андреем Мелешко. Будем говорить и дальше, не переключайтесь. Продолжаем говорить о том, как и кому нужно помогать. Меня зовут Евгений Гольцов и передача «Мое время». Вы можете позвонить нам 0800-21-2018, либо смотреть нас по Фейсбуку в прямом эфире, в трансляции, в стриме. Можете там комментарии свои оставлять. Это тоже возможно. Кому нужно помогать? Совершенно разные люди приходят и говорят, мне нужна помощь. Есть люди, которые действительно нуждаются, согласен. А есть люди, которые не хотят делать ничего другого, и поэтому они выбрали для себя такой путь. Просить и помогайте мне. Вы сталкиваетесь с разными категориями людей, которые просят о помощи? Или у вас все действительно нуждающиеся?
Ну, мы сталкиваемся с разными категориями. Единственный нюанс, что именно поэтому мы не работаем с людьми напрямую. Мы находим те общественные организации, точнее, они находят нас очень часто, либо церкви, либо волонтеров отдельных, которые работают непосредственно с людьми и которые знают тех людей, которые к ним обращаются.
А вы сталкивались с шахрайством? С тем, что люди, обращаясь к вам и говоря, что они готовы и хотят с вами сотрудничать, помогать другим людям, тем не менее оказывались непорядочными, куда-то девались те ресурсы, которые вы им давали и так далее.
Ну, слава богу, в этом плане у нас достаточно жесткая система отчетов. То есть те организации общественные или те церкви, или те волонтеры, которые непосредственно работают с людьми, они дают достаточно подробные отчеты.
И вы ездите туда и тоже смотрите и видите реальную работу, да?
Да, наши команды, наши отдельные сотрудники, они ездят, смотрят, вот точно так же, как Николай поехал и посмотрел, как это работает, и сам принял участие в этом.
Люди находятся в Канаде, живут себе, занимаются своими вопросами, своей жизнью. Тем не менее, они выделяют часть своих средств, жертвуют деньги для того, чтобы помогать людям, которых они совсем не знают. Какие у них причины для этого? Какая мотивация это делать?
Я думаю, просто в основном это оказывая любовь Божья. Эту любовь Божью, которая в их сердцах, в их жизни, таким образом они могут, как сказать, проявить этому народу здесь. Лично понятно, что лично они их не знают, но они знают, они видят, будь то по, скажем, СМИ, по новостям где-то, не бывало, они видят явную нужду, и сердце открывается, и они готовы помочь. Но, вы знаете, вместе с тем, они просто чувствуют, что они обязаны это сделать, как верующий, как христианин. Это наша обязанность.
Но вы знаете, есть немало случаев, когда, как я уже говорил, шахрайство, когда обманывают. Тут, наверное, важен такой момент, чтобы был механизм, которому ты можешь доверять. То есть ты даешь те же деньги в надежный источник. То есть ты понимаешь, что они дойдут до той цели, на которую ты их даешь. Что они не осядут где-то там в каком-то автомобиле, да, или еще в каком-то там элементе роскоши и так далее. Угу.
Ну и именно поэтому, наверное, большая часть помощи идет все-таки не в финансах, а идет в какой-то ощутимой материальной вещи, такая как вот установка пекарен на востоке Украины. Сейчас мы планируем, вот в Мар'їнці работает пекарня, в Белозерске сейчас планируем открыть в
Доброполе и в будущем.
Димитров, Мирноград сейчас Мирноград, называется.
Да. Да. А кроме пекарен, что вы еще сделали за эти годы? Можно просто поинтересоваться, узнать? Может, кто-то даже узнает себя?
Ну вот Николай упоминал уже канадский суп, который раздавался, да, и который был даже в украинских
сюжетах,
СМИ.
Да. Да.
Кроме того, было очень много других вещей, такие как рисовые наборы для людей, которые вот нуждаются непосредственно сейчас получить какую-то пищу, чтобы не умереть с голоду. Это особые рисовые наборы, обогащенные разными витаминами, для того, чтобы человек имел вот самое необходимое, для того, чтобы его жизнь сохранилась прямо сейчас, а чуть позже уже человек мог получить какую-то более полноценную помощь.
И Рождеством «Подари надежду».
Да, есть очень хороший проект, он уже несколько лет работает, называется «Подари надежду». Это проект, который направлен на то, чтобы люди, волонтеры собирали сами подарки для детей, которые находятся либо в детских домах, либо в малообеспеченных семьях. И как раз вот через этот подарок, который собирается усилиями волонтеров, нередко это общественные организации, либо церкви, заказывают целый набор ящиков таких, которые сами же наполняют, сами же идут к нуждающимся детям и дарят им эту надежду, чтобы ребенок увидел, что даже несмотря на то, что он в бедных условиях находится, он не забыт. Кто-то о нем помнит, кто-то его любит, и даже не зная его, готов подарить ему подарок и тем самым засветить вот этот вот свет надежды.
А вот вы говорили рисовый набор. Может быть, иногда такие рисовые наборы кажутся чем-то незначительным? Может быть, вам никогда не говорили, ну что ты мне принес? Принеси мне что-нибудь такое, как вот депутаты раздают на выборах, там, кульками, сумками, авоськами и так далее. Вам никогда не говорили, ну, что-то типа мне, дай что-то серьезное, что ты мне даешь?
Обычно те люди, которым приносим этот набор, вот этот рис или суповой набор, это те люди, которым действительно нечего есть. То есть они благодарны даже вот тому малому, что мы можем им предоставить.
На самом деле я видел эту ситуацию и понимаю, о чем вы говорите, но, к сожалению, на мой взгляд, очень многие люди, они живут далеко, ну как далеко там, за несколько сотен километров от того места, где, например, вы были пару дней назад. они считают, что им это сложно объяснить, что кто-то может умирать с голоду, что он, например, лежачий, или что он очень тяжело ходит, что у него разбомбили погреб, у него разбомбили там еще что-то. Поэтому я лично считаю, что эти вещи очень важны.
Я могу себе добавить, в прошлом году, даже в 2015 году, зимой 2015 года, я лично был с группой молодых, где мы раздавали вот эти наборчики, наборы пищи, и туда входит и свечка, свечки, и спички, и масло, и другие разные продукты, которые, вот если подумать, дом разбит полностью, нет электра, нет газа, нет воды. Знаете, вот эти свечки для освещения, спички для того, чтобы что-то там, ну, печку разжечь, и вот эти разная помощь, она является действительно актуальным для того человека, который принимает. И он готов тебя расцеловать. Почему? Потому что, хоп, тебе приезжает какой-то иностранец и помогает раздавать вот такие пакеты наборов, набор продуктов, что... Это очень-очень важно и нужно им в тот момент.
Скажите, давайте добавьте.
Андрей. Вот этот вот момент, о котором Николай только что рассказал, это отдельный проект, который мы миссия организовываем. Он называется «Мені не байдуже». И мы подключаем молодых людей, которые действительно хотят посвятить определенную часть своего времени тому, чтобы помогать другим. Они собирают вот такие вот наборы подарочные, благодаря которым человек может продлить свое существование, согреться, поесть.
Выжить. Не умереть. Выжить. Давайте называть вещи своими именами. Не умереть с голоду.
Да. Именно. Да, это точно. Потому что нам, вот я даже могу сказать за свидетельство то, что к одной бабушке мы приехали и дали этот наборчик, и она свидетельствовала о том, и я лично его встретил, ее сына Виктор, который был ранен, над которым оперировали, увозили его в Запорожье, потом в Киев. Я приехал год спустя, он умер. Значит, я прочувствовал, насколько та помощь, которую мы оказали ей год раньше, он был актуален в тот момент. Но она уже в 2015 году, я приехал, а сына уже нет. Она свидетельствует, что она его похоронила, он не выжил. Но это та помощь, которая была оказана, но она просто благодарна до слез нам.
А кроме помощи материальной, кроме помощи в еде, в выживании, есть у людей еще какие-то потребности?
Есть душевные, например. Очень много нужд у людей. И это не только действительно материальные нужды, это нужда в принятии, нужда в любви, нужда в понимании того, что ты не брошен на произвол судьбы, не оставлен кем-то, а что хотя бы кто-то о тебе думает. И вот этот вот момент, когда человек получает какую-то помощь, он получает не только что-то материальное, он получает возможность беседовать, возможность поговорить. Иногда мы дарим литературу, это, например, журнал «Надежда». Он действительно составлен таким образом, чтобы человек, читая его, возгорел в себе надежду, потому что человек, который находится в тяжелых ситуациях, самое страшное для него – это потерять надежду. И для нас очень важно, чтобы этот огонек надежды в человеке не угасал, и помощь этому человеку, время провождения с ним, простая беседа. Я помню одну женщину, которая уехала из Донецка со своим мужем парализованным, и в одном из центров в Запорожье находится. Когда мы вот зашли туда к ней группой, нас было несколько человек, мы пообщались с ней, кроме тех подарков, которые мы ей привезли для того, чтобы помочь ей и ее мужу существовать дальше, уделили время тому, чтобы пообщаться, и она говорит, я когда уезжала, очень, очень хорошая православная женщина, говорит, я когда уезжала, забыла Библию. Вот дома осталась Библия. Говорит, у вас есть с собой? Подарите мне, пожалуйста. У нас как раз, к счастью, была с собой Библия. Мы ее подарили. Я помню те слезы, которые были у нее на глазах. Она поцеловала, говорит, вот она у меня на столе вот здесь вот будет лежать. Я буду ее мужу читать, потому что муж не может ни встать, ни ходить. Говорит, буду читать. И говорит, я очень благодарна, что вы приехали. И сегодня из всего, что вы привезли, вот это для меня самый ценный подарок.
А вот тут вспоминаются слова Иисуса Христа, когда он сказал, не хлебом единым будет жить человек. Да.
и, знаете, раздавая вот Библии, Новый Завет, журнал «Надежда» и вот эти набор питательных продуктов, и дает нам возможность, когда мы дарим вот эти подарочки, сказать, они для нас, может быть, кажутся, что незначительными, как только Евангелие, конечно, это очень важно, но и это дает нам возможность с этими людьми помолиться. И вот когда ты молишься с этими людьми, ты видишь, что на твоих глазах их просто лицо меняется. Они как-то чувствуют, что действительно они не заброшены, не оставлены, не забытые. И это, знаете, как-то и для тебя, как человек, который помогает им, это тоже на душе как-то приятно становится, что ты смог в этот день послужить твоему брату, ближнему своему.
А может быть, даже он думает, что вы или в вашем лице он встречает посланника Божьего как ответ на его молитву о том, что «Господи, ну что ты бросил, оставил, покинул?»
Вполне меня. Возможно, вполне возможно. И этим мы тогда исполняем заповедь Господню.
Мы говорим о том, как помогать, кому помогать. В эфире программа «Мое время». Мы говорим о сложных, серьезных вещах и в то же время о том, как мы можем повлиять на это. У меня в гостях директор канадского филиала миссии Евразии Николай Тищенко и руководитель исследовательского центра миссии Евразия Андрей Мелешко. Вот уже несколько лет эта команда помогает менять жизнь людей на Востоке. Жизнь тех, кто пострадал от боевых действий, от последствий боевых действий. Их деятельность можно и в СМИ отследить, и в новостных сюжетах. Скажите, а что-то вот, какие-то вещи были такие, которые навсегда запомнятся вам? Вот вы уже сколько лет этим занимаетесь, что-то вот навсегда запало в сердце, в душу?
Вот даже на этой поездке, я думаю, что что-то особо как-то впечатлило меня, это то, что когда мы приехали в Славянск, и когда нам там братья рассказывали, какие действия, боевые действия происходили именно на территории этой церкви, что там происходило, потом мы имели возможность зайти в определенную комнату, где мы засняли фотоснимку с одной, ну, оставшейся частью ракеты, которая была запущена именно на их территорию. И когда выяснилось, что размер этого человека, рост моего коллега без, если я не знаю, правильно выражусь или нет, головки, то, знаете, это, ну, я просто в шоке был. Ну, понятно, там какие-то вот эти маленькие мины, хотя они маленькие, скажем, в объеме, но очень много вреда могут причинить. Но когда, ну, ракета почти в двух метрах, она как-то впечатляет человека. Знаете, я думаю, что я это не забуду на всю жизнь.
Да. Для меня одним из таких впечатлений был человек, которого я встретил в Запорожье. Он на протяжении нескольких лет бомжевал, вот реально бомжевал. Сам он перебрался как раз в Донецкой области, в Запорожье. И интересно, однажды он встретил группу людей, группу волонтеров, которые раздавали бездомным пищу. Он познакомился с этими людьми. Он регулярно начал приходить туда, где они раздают пищу, одежду. Через некоторое время его жизнь изменилась. Он узнал, что эти люди верующие. Он очень много расспрашивал у них, почему вы помогаете, почему вы решили посвятить себя этому. И вот самое большое для меня впечатление заключается в том, что он сам через несколько месяцев стал частью этой команды. То есть буквально несколько месяцев отделяли его от того, что он жил в подворотне, от того, что он ел, что находил, до того момента, когда он начал служить таким же, как он сам. Вот это вот для меня один из сильнейших моментов, который показывает, что наша работа, она не безнадежна, что люди меняются, жизни людей меняются. И тот, кто сам находился в большой нужде, сейчас находит возможность, находит время, находит силы, чтобы помогать тем, кто находится в такой же нужде.
я могу тоже согласиться с Андреем, что вот работая в Запорожье, строя эту детскую площадку, я работал плечо к плечу с ребятами, которые не так давно были вот теми бомжами, теми наркозависимыми или зависимы от алкоголя. И их жизнь изменилась полностью, совершенно, и он работает рядом с тобой, вкладывает свою энергию, чтобы построить что-то для детей. Вы знаете, я просто был действительно поражен, и я заснял для себя, чтобы показать там у себя людям вот именно такого парня. Он говорил, что он в жизни, ну, молотка не брал в руки, а здесь ему объяснили, как пользоваться и дрелью, и лобзиком, там и стационарной пилой. И он, знаете, с такой радостью, с таким желанием мешал бетон и бетонировал там детали, крутил, вертел там шурупы. Вы знаете, на его лице просто выражалась вот улыбка каждый день, несмотря, что это физическая работа, плюс 30, 31, 32 градуса. Мы, знаете, на солнце работали. Я не жалуюсь, я говорю, что он считал это удовольствием послужить. Потому что теперь он сам считает, что он видит в себе ценность. Но не то, что, может быть, 6 месяцев тому назад он где-то лежал в подвале, может быть, под дверью где-то, ну, в саду, ну, кто знает где.
Недавно в одном из эфиров мой гость сказал, что, по его мнению, волонтерство – это подарок от Бога для людей. Вообще, Бог взял и подарил людям волонтеров для того, чтобы в их жизни что-то менялось. Я понимаю, что волонтерство, оно не может быть без какой-то внутренней мотивации. Ведь приходится сталкиваться с непониманием, с недостатками, ресурсов, с какими-то насмешками, с препятствиями, в конце концов. Что вам помогает не остановиться?
Я скажу, вот когда у нас было открытие, вот если вернуться к детской площадке, значит, мы еще не закончили всю эту работу. Дети приходят, работают рядом с тобой, знаете, мама говорит, ты там, как его, Петя, Давидик, или как его зовут, ты не мешай дяде. Не говорит, я хочу работать, и он вместе с ним, знаете, просто вот ты даже не ощущаешь вот эту тяжесть работы, но наоборот, это как-то, ну, просто радостно, потому что дети нуждаются в этом. А потом слышишь их смех, визг, когда они катаются на этих горок, на этой карусели. Вы знаете, ну, просто очень-очень радостно. То поэтому вот твои усилия, которые ты вкладываешь, энергию, оно оплачивается 100 раз в виде вот такие реакции детей и родителей.
Я думаю, да, благодарность вот со стороны людей, которым помогаешь, это один из таких интересных мотивов. Но тут надо признать, что люди не всегда бывают благодарны. То есть они могут получить то, что им дают, но при этом никак не выразить благодарности. Но здесь, мне кажется, нужно следовать тому принципу, который в свое время мать Тереза выразила. Она говорила, что люди будут неблагодарны, но вы все равно им служите. Иисус Христос в свое время сказал, что мы должны любить ближнего как самого себя. Если я хочу, чтобы ко мне относились хорошо, чтобы мне давали какие-то дары, это нормальное такое ощущение, то если Христос говорит «люби ближнего как себя», то значит точно так же, как к себе, я должен отнестись и к ближнему, даже если он и не благодарен мне. Вот это такой важный внутренний мотив, который помогает многим волонтерам действительно действовать, идти дальше, даже тогда, когда люди не проявляют никакой благодарности.
А вокруг вас появляется большее количество волонтеров. То есть своим примером, я так понимаю, что вы еще и заражаете других. Вы уже рассказали несколько ситуаций о том, как люди, будучи совершенно оторванными от этого, даже от жизни, они изменили свои жизни, и они вовлекаются уже в ваши команды. Вокруг вас формируется волонтерское движение, можно так сказать.
Да, у нас, скажем, в Канаде это очень принято, заниматься именно вот волонтерской такой деятельностью. Здесь, на территории Украины, я заметил, что, знаете, сестры приходят и тоже жертвуют своим временем, там готовят на кухне, чтобы покормить тех, которые работают, скажем, на детской площадке. Или даже подключаются студенты, вот школа без стен примерно, чтобы раздавать, чтобы вот тратить их свое личное время, чтобы ездить по поселкам, чтобы раздавать вот в те зоны, где, знаете, многие считают, и они правы, многие считают, это очень опасно, потому что мы не знаем, с чем можно столкнуться, но они готовы пойти в эти села, эти города, чтобы что-то раздать, помочь, помолиться, поддержать, даже обнять кого-то, который, знаете, просто не знает и имеет такое безвыходное положение. Кто-то подходит, обнимает, и с ним можно помолиться, чем-то поделиться, и уходит уже как-то, ему на душе становится легче. Я вижу, что здесь тоже это как-то развивается, и я думаю, что в конечном итоге это будет одна из самых важных элементов жизни, когда мы готовы будем ближнему помогать.
А как вы думаете, можно сказать, что общество таким образом реформируется? Меняется.
Безусловно, безусловно. Почему? Потому что, когда ты заботишься о ближнем, ты меньше о себе думаешь. Когда ты меньше о себе думаешь, тогда ты сосредоточишь, чтобы делать что-то доброе.
А можно сказать, что западная цивилизация стоит на вот этой ценности, как на одном из столбов?
Я думаю, что можно так сказать, но, конечно, это не срабатывает у всех. Я думаю, что вы должны понять, что человек, он один и тот же по всему лицу земли мира. Но когда, вот, если у человека, скажем, вот, жизнь изменилась к лучшему, и он, особенно в евангельских верующих, это становится один из самых важных целей в нашей жизни, чтобы помогать ближнему. И делая это, общество становится лучшим.
В фильме «Список Шиндлера», когда Оскар Шиндлер спасал евреев, которые должны были погибнуть, ему сказали, ему потом, когда сделали «Золотое кольцо», из своих золотых коронок, там, что осталось у них, они на нем написали надпись: «Кто спасет одного человека, тот спасет весь мир». Mm-hmm. Вы понимаете вообще, что вы спасаете людей, вы реально... Может быть, некоторых спасли от смерти, спасли от одиночества, спасли от голода. Вы понимаете вообще, что то, что вы делаете, оно навсегда останется в жизни этих людей?
Да, я уверен, что это будет. Мы, может быть, здесь лично, вот я, проживая в Канаде, может быть, я лично это не услышу, но я уверен, что где-то, может быть, я пересекусь с людьми, которые могут явно сказать, что я был, я жил там, и вы помогли. Это огромно, это огромное дело. Я не говорю это, чтобы себя похвалить, что мы это сделали, нет. Помогая другим, чтобы они могли своему народу помогать. Это ты все равно ощущаешь эти чувства благодарности от людей, когда ты приезжаешь, и ты слышишь от них, что спасибо, вы нам в нужный момент помогли. И вот в чем и заключается следование за Христом – любить ближнего, как самого себя.
После этого даже нечего сказать. То, что вы сказали, это просто хороший, самый лучший финал нашей беседы. В гостях у меня были директор канадского филиала миссии Евразия Николай Тищенко и руководитель исследовательского центра миссии Евразия Андрей Мелешко. Меня зовут Евгений Гольцов. Мы говорили о том, как помогать, кому помогать. Главное – помогать. А как и кому всегда найдется. Слушайте нас в следующих передачах. Всего хорошего.
слухаєте Радіо М. Радіо М. Мистецтво. Радіо М.
Радіо М.